Темным путем я так и не воспользовался. Пошел пешком, в надежде, что это поможет собраться с мыслями. Потому что невыразимое счастье невыразимым счастьем, а необходимости найти и обезвредить, в смысле разбудить нашего гениального сновидца, никто не отменял. Однако, как я ни пытался сосредоточиться, мысли мои норовили разбежаться в стороны и по возможности спрятаться где-нибудь под кустом. Их можно понять. Уродись я сам столь неказистой, немудреной мыслишкой, тоже предпочел бы скрыться от позора. Брел, одним словом, как пьяный. Столько всего вдруг сразу со мной случилось. Изумрудно-синее море, накрывшее город. Музыка, этот нелепый танец с леди Сатофой и разговор, освободивший меня от почти непосильного груза, который я, оказывается, все это время таскал за собой, сам того не замечая. На мосту Кулуга-Минончи меня поймало Меломори. То есть натурально изловило, как кошка замечтавшуюся птицу. Но есть не стала, просто обняла, прямо на глазах у прохожих и сновидцев. Первым, впрочем, было пока не до нас, приходили в себя после давешнего наводнения. А что до вторых? Кому какое дело, что им однажды приснились два человека в странных просторных одеждах, развивающихся на речном ветру, которые стояли, обнявшись на мосту, и человек, что пониже ростом, говорил: «Я тебя искала. Не по-настоящему. Тогда бы послала зов, а просто играла с собой в такую игру. Встречу, не встречу. Выиграла, как видишь. Только поздновато, вода уже ушла. Ну как ты? Что у тебя происходит?»
Надо отдать мне должное. Я почти сразу вспомнил, кто она такая, и не стал скрывать, что обрадовался. И даже отверз было уста, чтобы сказать: «Ничего особенного, встретил на набережной Сатофу, очень хорошо поговорили, поставила она мне голову на место, сразу же надо было к ней бежать, а я дурак, как всегда». Но вместо этого почему-то произнес: «И все. Чем смерть жива и жизнь сложна, приобретает новый, прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл». Глаза у Меломори стали круглыми, как у буревуха, в которого она умеет превращаться, по крайней мере, иногда.
«Макс, ты что, стал сочинять стихи?»
Таким дрожащим голосом обычно спрашивают у героев: «Ты что, сражался с ядовитым драконом и теперь собираешься умереть от его укуса еще до ужина?» Я помотал головой. «Нет, так далеко пока не зашло, просто цитирую чужие, извини. Даже не понимаю, как это вышло, просто ты спросила, как у меня дела, и я сказал явно не то, что планировал, вернее, оно само».
«Это на тебя так наводнение подействовало?»
— понимающе спросила Меломори. «Скорее, леди Сатофа. Я ее встретил на набережной, а потом камру с ней пил. В общем, все вместе. Но я уже вполне взял себя в руки. Стихов больше не будет».
«А это как раз жаль», — улыбнулась Меломори. «Хорошие стихи. Поэтому, собственно, я за тебя так испугалась. Призвание не выбирают, а быть поэтом совсем не сахар. Родители дружили с покойным Айрой Кори. Знаешь его? Нет? Неважно. Просто поверь на слово, что он один из великих, классик, на века. И я однажды случайно услышала, как сэр Айра сказал: писать все равно, что всаживать меч себе в сердце и мучиться не столько от боли, сколько от того, что не можешь вонзить его еще глубже. Вот на что уходят все силы. Я тогда маленькая была, но на всю жизнь запомнила, что быть поэтом очень тяжело. И вдруг узнаю, что ты так влип. Но если стихи чужие, тогда все хорошо. А кто автор? Кто-нибудь совсем молодой, неизвестный? Или сэр Шурф, на полчаса оторвавшись от своих возлюбленных бланков с печатями, кого-нибудь древнего и забытого в своей библиотеке раскопал? Потому что я его точно не знаю».
«Конечно, не знаешь. Он из другого мира».
«Ну надо же», — вздохнула Меломори. «Миры разные, а люди в сущности такие одинаковые. Мне сейчас так близко то, что он написал, как будто перед этим мы с ним вместе стояли, укрытые этой бескрайней водой, и смотрели из нее на солнце. У меня так и не хватило слов, чтобы рассказать самой себе, что на самом деле со мной случилось. А у него хватило. И он написал».
«Думаю, поэзия примерно для этого и нужна», — сказал я. «Чтобы мы наконец-то смогли рассказать самим себе, что с нами происходит». Умиротворенные, мы пошли в сторону не то управления полного порядка, не то мохнатого дома. Я не знал, куда мне сейчас нужно больше. И решил, что это, наверное, выяснится как-нибудь само.
«Если вы с Джуфином все-таки найдете человека, которому снятся такие удивительные сны про ветры, закаты и воду, почитай ему эти свои стихи», — вдруг сказала Меломори. «И скажи, что он сделал с нами примерно вот это. Пусть знает. На его месте я бы хотела знать».
Я остановился, прежде чем понял, о чем, собственно, речь. Как громом пораженный. Так в подобных случаях говорят. Хотя что тот гром в сравнении с молниями, которые иногда сверкают во тьме человеческой головы? Их обычно называют идеями, но потрясение от встречи с некоторыми из них это определение не передает.
«Ты чего?» — встревоженно спросила Меломори. «Не хочешь читать ему стихи? Не читай, я не настаиваю».
«Нет уж, обязательно почитаю», — сказал я. «И чем скорее, тем лучше. Ты гений, знай об этом, пожалуйста. Я потом объясню, ладно? А сейчас побегу. Если получится, покорми Базилио этим вашим мистическим кремовым тортом, воняющим селедкой и стремительно исчезающим в никуда».
«Ладно», — пообещала она. «Хотя нынче с утра торт у меня исчезал уже не очень стремительно. Почти целую минуту продержался. Базилио большой кусок склевал. Но добавка ему не повредит, а мне лишняя тренировка».
Я улыбнулся, помахал ей рукой и шагнул прямо в кабинет Джуфина, страшно довольный тем, что мне удался столь эффектный уход. Темный путь – это не только удобно, но и чертовски красиво. Сообразил бы раньше, какие возможности он открывает человеку, который обожает выпендриваться, давным-давно научился бы. Однако никакой иной пользы от моей поспешности не было. В кабинете сидел только Куруш, да и тот спал так крепко, что не обратил на мое красивое появление никакого внимания. Тогда я послал Джуфину зов, но и тут не имел успеха. Причин для беспокойства, ясное дело, никаких. То ли на темную сторону по какой-то надобности отправился, то ли в другой мир, то ли в холоме по делам, то ли просто в карты играть засел и не хочет отвлекаться. Но как же не вовремя? Меня натурально на части разрывала идея, которую следовало немедленно обсудить и тут же начать воплощать. Затормозить мне в этот момент было примерно так же просто, как паровозу, несущемуся вниз с обледенелой горы. Хотя ни паровозов, ни даже ледяных гор в Ехо отродясь не было. Но когда это меня останавливало? «Дело хозяйское», — сказал я опустевшему Джуфинову креслу. «Значит, будет тебе сюрприз». И послал зов сэру Шурфу в надежде, что хотя бы он пока никуда не подевался из этого мира. В конце концов, сам жаловался, что сидит в Афахе, как на каторге. И как минимум одна прогулка у него сегодня уже была. «Будешь смеяться», — сказал я, — «но ты мне снова нужен. И снова по делу».
«Если по неотложному, то ты пропал», — хладнокровно заметил Шурф. «Потому что вот именно сейчас у меня сидит личный церемониймейстер Его Величества. Этому доброму человеку кажется, будто я слишком хорошо живу. И чтобы исправить положение, он принес мне в подарок целых 48 поправок к кодексу Хрёмбера, касающихся применения магии в придворных ритуалах. 17 мы уже подробно обсудили, можешь меня поздравить. Но раньше, чем через 2 часа, я из его лап не вырвусь. Сколько твое дело терпит?»
«Дело-то терпит», — признался я. «В отличие от меня самого. Ладно, только один вопрос. Чтобы я успокоился и не бегал по городу в поисках другого помощника. Ты умеешь писать на небе?»
«Умею», —
коротко сказал он и исчез из моего сознания, оставив меня погибать. Погибать я пошел домой, в надежде, что застану там Меломори. Но поскольку снова воспользовался темным путем, изрядно ее опередил. Зато в гостиной присутствовал мой зверинец. Весь, в полном составе. Базилио сидел на ковре, скрестив свои обескураживающие человеческие ноги. Армстронг и Элла блаженно дремали, прижавшись к его чешуйчатым бокам. А Дримаронда расхаживал взад и вперед с чрезвычайно недовольным видом. На мое появление обратил внимание только Друппи. Бросился мне навстречу, восторженно мотая ушами. Остальным было не до меня.
«Ну еще немного подумай», — говорил Базилио. «Это же очень простая задача».
«Я гуманитарий», — надменно ответствовал Дримаронда. «Мой ум создан для решения задачи нового рода, и мне не следует без особых причин совершать над ним насилие. Вот когда ты будешь способен провести семантический анализ сочинений Тессара Лахрийского, я, так и быть, соглашусь вернуться к твоим пустяковым проблемам».
«Эту формулировку надо запомнить», — сказал я. «Теперь я знаю, как отвечать злодеям, которые то и дело пытаются принудить меня к тяжелой умственной работе. Мой ум создан для решения задач иного рода и точка».
«Сэр Макс!»
Базилио наконец меня заметил и очень обрадовался.
«Может быть, вы согласитесь решить эту задачу? Просто чтобы Дримаронда убедился, что ничего сложного в этом нет».
«Ой», — подумал я, — «надо же так влипнуть. Позориться перед не в меру сообразительной, одушевленной иллюзией и собственными домашними животными мне совсем не хотелось». «Я вообще-то тоже гуманитарий», — сказал я, отступая к выходу. «И как раз собирался заняться семантическим анализом. Давно пора. А то у меня сочинения Тесара Лохвийского уже дюжину дней не анализированы. Как людям в глаза смотреть?»
«О, да ты тоже заинтересовался наследием великого Тесара», — обрадовался Дримаронда, внезапно обнаружив во мне родную душу.
«И я окончательно понял, что пропал. Ситуацию спасла Меломори, которая наконец-то до нас добралась. Удивленно поглядела на только что сбежавшего якобы по неотложному делу меня, но ничего не сказала. Наколдовала для Базилио отличный кремовый торт размером с половину обеденного стола, вонявший как трюм старого рыболовецкого судна, который ни разу не пробовали отмыть. Велела собакам проверить, что творится в кухне и не подъедают ли злокозненные повара, приготовленные для псов окорока, вероломно закусывая их кошачьим паштетом. Базилио вызвался оказать друзьям посильную моральную поддержку. Сонные Армстронг и Элла преданно последовали за ним. Гостиная опустела, и я перевел дух. Пронесло. По крайней мере, на какое-то время.
«Еще немного, и Базилио принудил бы меня решать его дурацкие головоломки», — пожаловался я.
«Я так и поняла», — кивнула Меломори. «Меня он уже пытал утром после того, как Трикки сбежал на службу. Я кое-как решила одну задачку из трех и тоже быстренько смылась. Боюсь, в ближайшее время Базилио предстоит сделать пренеприятнейшее открытие. Он гораздо умнее подавляющего большинства людей. Даже не знаю, как он с этим справится».
«Сэр Шурф прислал мне зов не через 2 часа, как обещал, а всего через 1.5.
Можешь приходить. Все-таки любопытство — страшная сила». «По твоей милости, господину церемонимейстеру предстоит сегодня нелегкая ночь», — сказал он. «У меня было всего 2 способа ускорить дело. Принять все его поправки, не особо вникая в суть, или же отклонять все подряд. Первый способ гуманнее — и избавил бы нас обоих от пустых хлопот. Зато второй — безопасней для Соединенного Королевства и мира в целом. Да и аргументировать отказ куда проще, чем оформлять одобренный документ. В итоге досточтимый сэр Кумал Каята отправился все переписывать, а у меня впервые за долгие годы появился самый настоящий личный враг».
«Слушай», — встревожился я, — «и что теперь будет? Надеюсь, он не подошлет к тебе отравителей?»
«Да хоть бы и подослал. Что от них толку? Яды на меня все равно не действуют».
«И на том спасибо. Прости, что помешал тебе работать. Совсем не хотел доводить до таких крайностей».
«Какие уж тут крайности?» — удивился мой друг. «По-моему, все устроилось наилучшим образом. Человек моего положения просто обязан иметь врагов при дворе его величества. Вон... покойного магистра Монимаха терпеть не мог сам король. Для меня это, конечно, совершенно недостижимый уровень, но я готов довольствоваться малым. Рассказывай лучше, что именно ты собираешься писать на небе».
«Разумеется, стихи», — сказал я. «Прозу оставим для заборов».
«Надеюсь, с заборами ты как-нибудь справишься сам», — нахмурился Шурф. «Я не настолько ценю прозу, чтобы заниматься ее переписыванием».
«Если будет надо, справлюсь, но сперва небо. Хочу вступить в дружескую переписку с нашим благодетелем. После сегодняшнего пришествия большой воды я окончательно понял, что в зрелищах ему нет равных, куда уж нам. Зато мы можем попробовать воздействовать на него силой слова. Но я писать на небе, сам понимаешь, не умею. И вдруг вспомнил, как ты однажды закрыл его облаками. А писать на нем слова, наверное, даже проще, да?»
«Не сказал бы, что проще, но сделать можно»,
— отмахнулся он и, помолчав, спросил.
«Ты Джуфину успел рассказать?»
Я помотал головой. Собирался, но он очень некстати куда-то подевался и до сих пор не откликается.
«Побег из Халоми»,
— коротко объяснил Шурф. Я ушам своим не поверил. «Из Халоми? Это же невозможно».
«Теоретически, да. На практике же Хехта Сай, старший магистр Ордена Решеток и Зеркал, отбывающий пожизненное заключение за 100 убийств, в том числе среди мирного населения, не участвовавшего в борьбе орденов, сумел разжалобить камни, из которых сложены стены его камеры. Оказывается, если практически не умолкая жаловаться на судьбу 150 лет кряду, у камней могут не выдержать нервы или сердце. Боюсь, моих познаний недостаточно, чтобы с уверенностью утверждать, на каком именно участке камня зарождается сочувствие к страдальцу. Так или иначе, камни Холоми позволили Хехтесаю выйти. Не на улицу, конечно, а на темную сторону, которая его приняла. Беспрецедентный случай. Джуфин, конечно, разберется и с беглецом, и с камнями, но какое-то время ему будет не до нас.
«Может быть, оно и неплохо», — сказал я. «А то раскритиковал бы мою идею в пух и прах, и я бы утратил энтузиазм. А без энтузиазма мне сейчас никак нельзя. Сразу вспомню, что совершенно растерян, понятия не имею, что делать, и не верю в успех. А в таком состоянии, ну вот разве что камням жаловаться хорошо. У меня уже к завтрашнему утру весь дом рыдать будет и спрашивать, чем мне можно помочь».
«К утру не будет»,
— совершенно серьезно возразил Шурф.
«У камней, видишь ли, очень замедленное восприятие. Известно, что говорить с ними следует, растягивая каждый звук минимум на 3 часа, и только потом произносить следующий. И всякую фразу при этом приходится повторять не менее 50 раз на указанной скорости. Дальше сам считай».
Я прикинул, сколько времени может уйти на одно только лирическое вступление «Я человек-бедняжка», и присвистнул. «Похоже, этот Хехтесай добровольно превратил свою жизнь в кошмар».
«Не преувеличивай». «Почему сразу кошмар?» —
пожал плечами Шурф.
«Вполне умиротворяющее занятие. Если, конечно, как следует втянуться. И не смотри на меня, как на палача. У меня и в мыслях не было предлагать тебе попробовать. Лучше скажи, что за стихи ты собрался писать на небе? С выбором я, сам понимаешь, могу помочь».
«Еще как понимаю. Но хочу начать с того, что ему знакомо и близко».
«А как ты выяснил, что именно ему знакомо? И тем более близко?»
«Так он же... Ох, ну конечно. Этого я тебе еще не рассказывал. Потому что совсем дурак с дырявой башкой. Когда на площади Побед бил фонтан ветров, Номинорих стоял рядом с человеком, у которого есть некоторые шансы оказаться автором всех этих наших чудес. И тот сперва плакал, а перед тем, как исчезнуть, сказал Номинориху: «Когда я был, дитя и бог». Парень ни хрена не понял, но честно передал мне послание. И я опознал цитату. Я знаю этого поэта и многих других, которых наверняка читал наш загадочный друг, большой любитель Хименеса».
«То есть можно более-менее уверенно предположить, что он твой земляк?»
«Ну да, условно говоря, земляк. Во всяком случае, я в контексте. И это упрощает задачу до него достучаться».
«Не уверен»,
— неожиданно возразил Шурф.
«По моему опыту, когда человеку снится что-то хорошо знакомое, он не обращает на это особого внимания. Вспомнилось и вспомнилось. Ничего удивительного тут нет. Но когда читаешь во сне книги или слышишь стихи, которых не знал наяву, это производит очень сильный эффект».
«А у меня наоборот. Когда снится что-то новое, необычное и непонятное, это просто нормально. А когда во сне вдруг появляются знакомые люди, города и, например, стихи, это настораживает. Все люди разные. Осталось угадать, на кого из нас похож этот тип, цитировавший Хименеса».
«Не надо гадать»,
— вкрадчиво сказал сэр Шурф.
«Просто послушай. Только закрыв глаза, на границе между миром и грудой его веселых обломков, из которых складывают сновидения, можно вспомнить, что тень твоя, ветер, дует над степью, заросшей черной, лиловой, белой, колючей, сияющей, красной, горькой на вкус, выгоревшей, живой, неназываемой, непостижимой, а все-таки просто травой, на краю того мира, что ты никогда не увидишь, даже если откроешь глаза».
«Удар ниже пояса», — признал я после того, как ко мне вернулся дар речи. «Совершенно невозможно с тобой спорить, когда в ход идут такие аргументы. Это случайно не Айра Кори? Меломори о нем сегодня рассказывала. Как он говорил, писать все равно, что всаживать меч себе в сердце и мучиться, что не можешь вонзить его еще глубже. С подобным подходом я бы не удивился».
«Нет»,
— перебил меня Шурф.
«Это были стихи Кибы Кимара, просто первое, что пришло на ум. А Айра Кори писал вот что: «Когда я умер в городе, где хрустальные лестницы соединяют небо с землей, А в реках живут золотоглазые отражения тех, кто хотя бы однажды сидел у воды. Многие плакали, когда я умер. Открыл свои золотые глаза в городе, где только дожди соединяют небо с землей. А в реках живут молчаливые рыбы. Никто здесь не плачет. Говорят мне, хорошее утро. Думают, я проснулся дома.
«Ну, ни хрена себе!» — вздохнул я. «Ясно теперь, почему мой друг так помешан на угуланской поэзии. Сам бы на ней помешался, если бы время от времени что-то читал. И слушал хоть немного внимательней в тех редких случаях, когда мне удавалось добраться до трехрогой луны, например. Но я решил не сдаваться. Сбиться с дороги — это слиться с метелью. А слиться с метелью — это 20 столетий пасти могильные травы».
«О-о-о!»
— удивился Шурф.
«Это из другого мира поэт?»
«Ну да».
«Надо же. А так похож на наших. Если бы я разбирался в поэзии немного хуже, и у меня был хоть малейший шанс не знать чего-то заслуживающего внимания, вообще не усомнился бы, что это угуландец, причем, скорее всего, младший современник леди Уттары Майи. Это последняя четверть эпохи орденов». Считается, что именно Уттара Майя положила начало современной поэтической традиции, отказавшись от строгой рифмы, используя ритм, близкий к крейскому заклинательному строю, и одновременно расширив поэтический словарь практически до разговорного.
«И как она писала? В смысле, что?» — спросил я, уже почти забыв, ради чего мы на самом деле собрались.
«Ну, вот, например». «Смерть — это трава, которая прорастет сквозь твои руки в тот день, когда ты вспомнишь, что смерти нет».
Я довольно долго молчал, оглушенный явственным запахом свежескошенной травы, заполнившим не то кабинет, не то только мое внутреннее пространство. Второе предположение выглядит более правдоподобным, но только с оговоркой, что никакой разницы на самом деле нет. Но потом я встряхнулся и сказал себе: «Соберись, тряпка. Сейчас мы ему покажем, что бывают и другие поэты, ничем не хуже угуланских. Не может быть, чтобы ты совсем ничего не помнил. Память у меня скверная, но местами все же цепкая. Поэтому вспомнил кое-что. Хотя силы наши, конечно, были неравны. Сэр Шурф знал несравнимо больше. Но порой милосердно умолкал, чтобы дать мне слово. Не такой уж он в сущности злодей». Опомнились мы только час спустя, и только потому, что Шурфу прислал зов кто-то из помощников. По выражению его лица я понял, что наличие в мире каких-то дурацких подчиненных и бессмысленных дел, о которых они своевременно напоминают, стало для моего друга крайне неприятным сюрпризом.
«Я только что отменил вечернее занятие с младшими магистрами, плановые консультации для старших, внеочередную ревизию расходов провинциальных резиденций и 3 личных аудиенции разной степени важности».
Наконец сказал он мне.
«Понятия не имею, когда я все это буду наверстывать. Поздравляю, сэр Макс. Ты в хорошей форме. Тебе по-прежнему удается разрушать мои планы и превращать мою жизнь в хаос. И я по-прежнему испытываю благодарность вместо приличествующего в подобных случаях негодования».
«Из всего вышесказанного следует, что это скорее ты в хорошей форме», — заметил я.
«Да, в общем, оба вполне в порядке», — усмехнулся он. «Что не отменяет нашей с тобой основной проблемы? Как мы будем выбирать?»
«Выбирать что?»
«Стихи, конечно. Что именно мы будем писать на небе? Потому что если все сразу, получится слишком мелко, земли не разобрать».
«Ой-ё!» — я схватился за голову. «Действительно проблема?» «Так, стоп!» — сказал я минуту спустя. «А почему, собственно, надо выбирать что-то одно? Будем писать все, что вспомнили. Просто не сразу, а по очереди. И твое, и мое. Не знаю, проймет ли нашего сновидца хоть чем-то, зато общеобразовательная польза, несомненно. Этакий небесный фестиваль поэзии разных миров. Заранее завидую горожанам. Хотел бы я быть на их месте. Идешь по улице, задираешь голову к небу, а там внезапно стихи. И какие! А вечером уже новые, ночью опять. И уже начинаешь ждать, что дальше. Утром первым делом бежишь к окну читать. По-моему, здорово».
«Звучит убедительно»,
— мрачно сказал Шурф.
Но с таким объемом работы я при всем желании не справлюсь. Один раз тебе помочь — не вопрос. Два или даже три — ладно, предположим. Хотя понятия не имею, как выкрою столько свободного времени завтра.
«Столько — это сколько?» — растерялся я. «Почему-то был уверен, что написать стихи на небе можно за 5 минут. Набегу, в перерыве между другими делами».
«Часа 2, как минимум, а то и все 3. Любая магия, изменяющая внешний вид небесного свода, требует немалых затрат времени и сил. Одна только предварительная подготовка занимает не меньше получаса, и сам процесс примерно вдвое-втрое больше, зависит от объема текста. А потом желательно немного поспать, чтобы восстановить силы. При этом у меня действительно есть дела, которые невозможно отложить. И довольно много. Я их не выдумал, к сожалению».
«Да ясно, что не выдумал», — вздохнул я. «Надо же, как все оказывается непросто. Ладно, тогда научи меня. Я у нас пока практически бездельник. Орденом руководить не надо, на службу с утра приходить не обязательно, и даже чудище, которое внезапно завелось в моем доме, любезно кормят другие люди. Вполне можно позволить себе расслабиться и писать стихи на небесах».
Шурф с сомнением покачал головой. «Можно попробовать», — наконец сказал он. «Но тебе будет трудно. Ты же, насколько я знаю, даже безмолвную речь до сих пор не любишь. А тут степень концентрации гораздо выше и продолжительнее по времени».
«Терпеть не могу безмолвную речь», — согласился я. «Но использую же, когда надо. И вообще, мне не любить, мне делать — это разные вещи».
«Хорошо, попробуем»,
— согласился Шурф и удивленно добавил.
«Надо же, как тебя зацепило».
Я хотел было честно объяснить, что просто хватаюсь сейчас за призрачную возможность хоть как-то продвинуться в свалившемся на меня деле, скорее всего, непосильном. Но вместо этого сказал: «И все, чем смерть жива и жизнь сложна, приобретает новый, прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл».
«Что?»
«Тоже стихи. Фрагмент. Остальное я забыл. Впрочем, неважно. Давай ты напишешь это на небе прямо сейчас. А дальше я сам, если смогу. Нет, не если, смогу. Куда я денусь?»
«Ладно».
Неожиданно легко согласился мой друг.
«Пошли».
«Куда?»
«На крышу, разумеется. Сидя в помещении, с небом ничего путного не сделаешь. Можно, конечно, и просто на улицу выйти, но некоторые исследователи небесных и облачных магических практик упоминают популярное в эпоху короля Мёнина суеверие, согласно которому, чем выше заберешься для колдовства, тем вероятнее успех».
«Именно суеверие?»
«Да. В основе его лежит наивное предположение древних креев, будто небо обладает индивидуальным сознанием и волей, и ему приятно видеть, как мы прикладываем усилия, чтобы к нему приблизиться. Ничем таким небо, конечно, не обладает, поскольку оно представляет собой всего лишь панораму воздушного пространства, открывающуюся при взгляде, направленном вверх. И наши усилия оценить некому. Это ясно любому маломальски образованному человеку. Но в некоторых практических вопросах я суеверен, как дикарь. И это, скажу тебе по секрету, отлично работает».
Мы вернулись на Землю не 2, не 3 даже, а целых 4 часа спустя. Потому что процесс очень замедлился из-за моего обучения. Зато в итоге я почти все сделал сам, под руководством Шурфа. И чувствовал себя теперь так, словно все это время пил джубатыкскую пьянь, и одновременно меня не слишком сильно, но настойчиво избивали палкой. Тело ныло от напряжения. Голова была тяжелой и пустой, а перед глазами скакали огненные буквы, следы тех, которые мы так долго и упорно выводили на фоне ночного неба. Чертовски красиво получилось, надо сказать. Мой наставник обещал, что надпись продержится как минимум 3 часа. Неплохо для начала.
«Ты очень упрямый», — сказал Шурф. — «Если уж тебе в кои-то веки приспичило, вполне способен вогнать в гроб себя и всех, кто по милости судьбы оказался рядом. Для дела это просто отлично. А теперь плохая новость. Пока тебе все-таки рано действовать самостоятельно, Нужно хотя бы еще одно занятие. Как минимум.
«Тоже мне плохая новость», — отмахнулся я. «Или ты хочешь сказать, что собираешься сбежать на край мира, лишь бы больше никогда не иметь дела с таким настырным тупицей?»
«Нет, побег на край мира пока не входит в мои ближайшие планы. Ужас твоего положения состоит в том, что завтра свободное время у меня будет только рано утром. Если начнем примерно за полчаса до рассвета, есть шанс, что уложимся в срок».
«Да», — согласился я. «Это достойная месть за все мучения, которые я тебе причинил. Сам лучше не придумал бы. А все равно, хрен я от тебя отвяжусь. Благо, бальзам Кахара никто не отменял. Выживу как-нибудь».
«Договорились»,
— кивнул он.
«Тогда иди спать. Прямо сейчас. Если не отдохнешь хоть немного, не сможешь работать».
«Ну, конечно», — сказал я вслух, а про себя упрямо добавил. «Держи карман шире». И дело даже не в том, что я такой уж истовый борец за личную свободу, а просто невозможно было удержаться от искушения прогуляться по городу и посмотреть на лица прохожих, которые, задрав головы к небу, сами себе не веря, читают начертанные нами огненные письмена. Прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл. И подслушать, о чем они после говорят. Или как молчат. Никогда себе не простил бы, если бы отказался от этой прогулки, а там хоть трава не расти сквозь мои руки». Проспал я в итоге всего часа два. Но был на месте вовремя и действовал в этом состоянии столь эффективно, что управились мы даже быстрее, чем вчера, хотя выбранное Шурфом стихотворение Кибы Кимара было очень длинным. То есть всего 12 строчек, но когда пишешь их в небе, буква за буквой, это огромный объем. Все это так меня вымотало, что я не рискнул возвращаться домой темным путем. И, пошатываясь от усталости, побрел по утреннему городу досыпать. И каким-то чудом туда пришел, ни разу не заблудившись, хотя глаза закрывались на ходу, а сонный ум то и дело пытался поднять себе настроение паническими воплями: «Ой, мамочки, это где же я сейчас?» Дома я успел забраться под одеяло, укрыться им с головой и уже почти провалился в сон, но тут, откуда ни возьмись, в моем сознании зазвучал жизнерадостный голос сэра Джуффина Халли. Как будто он все утро просидел в засаде, терпеливо выжидая, когда наступит самый неудачный момент для беседы. И вот дождался.
«Стихи в небе — твоя работа?»
— нездороваясь, спросил он. «Моя», — сознался я. «Если тебе не нравится, можешь прийти и задушить меня подушкой. Только, пожалуйста, не буди».
«Обойдешься», — твердо сказал Джуффин. «Я только что вернулся с темной стороны. Я герой, в очередной раз совершивший невозможное. И заодно столько возможного, что хватило бы на пару-тройку вполне достойных жизней, наполненных событиями. Единственная награда, которая меня удовлетворит — завтрак в твоем обществе. Поэтому поспишь когда-нибудь потом».
Я был так потрясен его жестокостью, что даже забыл обрадоваться, что он вернулся. Хотя еще вчера ночью очень этого ждал и мечтал расспросить о сердобольных камнях Халоме, о похождениях магистра-убийцы на темной стороне, да вообще обо всем, но не теперь же. Большой глоток бальзама Кахара только примирил меня с неизбежным, не более того. «Признавайся», — сказал я, входя в почти пустой обеденный зал обжоры Бунбы и усаживаясь напротив Джуффина. «Ты же нарочно все это затеял?»
«Я много чего нарочно затеял», — флегматично ответил он. «Ты сейчас о чем?»
«Ну как же. Вывернул мир наизнанку, заманил сюда толпы сновидцев, притащил меня в Ехо, внушив, будто их надо от чего-то там этакого хитро выкрученного спасать, и все это только ради того, чтобы снова получить возможность регулярно поднимать меня по утрам, примерно через 3 минуты после того, как я доползу до постели».
«Видишь ли, от некоторых пагубных привычек не так-то просто избавиться», —
покаянно вздохнул Джуффин.
«Но я не теряю надежду, что в один прекрасный день сумею взять себя в руки и обуздать эту страсть. И ты ее не теряй, а пока терпи».
«Ты никогда не учил меня убивать», — мрачно резюмировал я. «И теперь ясно, почему».
«Не учил. Потому что для убийства тебе достаточно плюнуть. Другое дело, что ты постоянно об этом забываешь. И правильно делаешь. Рассеянный убийца — это прекрасно. Он дарит людям радость и символизирует торжество жизни над смертью. Но учти, если ты немедленно что-нибудь не съешь, вскоре начнешь символизировать прямо противоположное. Я тебя предупредил».
Я внял и принялся уплетать омлет. Но не потому, что позволил себя запугать, а просто от этого грешного колдовства жрать хочется даже больше, чем спать. Страшная штука.
«Стихи в небе — это вместо пожара?» — спросил Джуфин, милосердно выждав, пока я утолю первый голод. «Чтобы художника приворожить?»
Я молча кивнул.
«Великого магистра, небось, припахал, выдернув из теплой постели», — ухмыльнулся он. «А сэр Шурф не успел тебе сообщить, что неприкосновенность его личности охраняется законом, и всякий, кто попытается силой или угрозами принудить его к действиям, выходящим за круг повседневных обязанностей руководителя ордена, может быть объявлен государственным преступником?»
«Правда, что ли?» – изумился я. «Класс! Какой прекрасный закон! Только на месте Шурфа я бы внес одну небольшую поправку – к действиям, не выходящим за круг повседневных обязанностей, бла-бла-бла. Далее по тексту. По-моему, давно пора, если ему дороги жизнь и рассудок. Но на небе я, кстати, сам писал. Великий магистр только руководил процессом. Еще трубку курил. И выглядел страшно довольным. Ночь, стихии, и надо мной можно издеваться, сколько влезет. На правах строгого наставника. Думаю, именно так он и представляет себе счастье».
«Примерно», — кивнул Джуфин. «Но ты, однако, даешь. Предложи мне кто-нибудь спор, я бы без раздумий поставил на то, что ты сбежишь, проклиная все на свете, едва начав разучивать этот фокус. Утомительный и, прямо скажем, не самый нужный в жизни».
«В том-то и штука, что сейчас самый. Я хочу, чтобы стихи на небе менялись как можно чаще. Никогда не знаешь, кого чем зацепит. Это непредсказуемо. И выбрать совершенно невозможно. Даже в одном мире слишком много хороших стихов. А уж в двух сразу страшное дело. И при этом сэр Шурф, как выяснилось, пока не готов посвятить их популяризации всю свою жизнь целиком и без остатка. Хорош любитель поэзии. Пришлось брать дело в свои руки. А то бы действительно сбежал. Ты совершенно прав. Жуткая нудьга эти ваши небесные и облачные магические практики. Кстати, прости, что с тобой не посоветовался, прежде чем начинать. Меня в кои-то веки вдохновенно осенило, а ты исчез. Я бы взорвался, дожидаясь».
«И правильно сделал, что не стал ждать. Я же с самого начала сложил с себя ответственность. Признался, что понятия не имею, как подступиться к этому делу. Поэтому пока ты им занимаешься, я для тебя не столько начальник, сколько помощник».
«Помощник?» — восхитился я. «Правда, что ли? И если я попрошу тебя написать на небе стишок, всего один, пока я посплю, ты согласишься? А дальше я сам. Честно».
«Ладно уж, напишу. Что с тобой делать?»
Неожиданно согласился Джуфин.
«Но только учти, выберу на свой вкус. Стихи — дело серьезное. И какие-то мальчишки, возомнившие себя великими ценителями, мне тут не указ».
«Ну так отлично. Вдруг у этого художника вкус как раз с твоим совпадает, а не с нашим. Всяко больше шансов». Я так обрадовался, что окончательно проснулся. И, во-первых, сразу потребовал дополнительную порцию, а во-вторых, вспомнил, откуда Джуфин вернулся, и набросился на него с расспросами.
«Ну, наконец-то!» — проворчал он. «А я уже начал опасаться, что кроме стихов ты теперь больше ничем не интересуешься».
И мстительно принялся набивать трубку. Видимо, рассчитывал уморить меня паузой, но я с честью выдержал испытание.
«Для начала скажи, что ты уже знаешь?»
Наконец смилостивился Джуфин. «Практически ничего. Только что некий магистр Ордена Решеток и Зеркал, отбывающий пожизненное заключение за кучу убийств, разжалобил камни Халоми, и они выпустили его на темную сторону. Еще я знаю, что выйти из Халоми без личного согласия коменданта невозможно. Но это уже, как я понимаю, устаревшая информация».
«Да не то чтобы устаревшая», — задумчиво сказал Джуфин.
Выпущенное им кольцо дыма дрогнуло, сложилось в вопросительный знак и принялось весело подскакивать над столом. Очень милый фокус, но, на мой взгляд, несколько несвоевременный.
«Штука в том, что Хехта Сай не столько разжалобил камни Халоми, сколько обратился к их чувству справедливости»,
— наконец сказал он.
«Рассказал им свою историю, а камни внимательно его выслушали. Что, будем честны, следовало сделать мне, причем еще 150 лет назад. Правда, я не занимался его делом лично, он был не моей добычей, а мне и со своими возни хватало. Но, по большому счету, это меня не извиняет».
«Его что, за чужие убийства засудили?» — изумился я. «А как же магический жезл канцелярии скорой расправы? Он же не загорится над невинным человеком. Разве не так?»
«Так, да не совсем. Хороший колдун может повлиять на жезл и подчинить его своей воле. Поэтому делами самых могущественных людей я всегда занимаюсь лично. Другое дело, что Хехтасай не один из них. Впрочем, в его случае с жезлом все было в порядке. Магистр Хехтасай действительно совершил все убийства, в которых его обвиняли. Формально все правильно, а на деле он не более виноват, чем камень, которым размозжили несколько сотен голов. Прежде чем он понял, что происходит, треснул от горя и рассыпался на осколки.
«А что, и такое бывает?» – изумился я.
«В истории Соединенного Королевства действительно зафиксировано несколько убийств, совершенных при невольном участии камней, обладающих сознанием. Последствия бывали разные, в том числе и такие, как я описал. Собственно, как я понимаю, именно этот аргумент помог Хехтесаю договориться с камнями Халоми. Такому несчастью камни вполне могут посочувствовать, даже если оно произошло не с одним из них, а всего лишь с человеком».
«И как он так влип?»
«Рассорился с женщинами своего ордена, что, в принципе, вообще никому делать не рекомендуется. А если ты при этом состоишь в ордене решеток и зеркал, подобный неосмотрительный поступок практически приравнивается к самоубийству. Их даже собственный великий магистр побаивался. И, на мой взгляд, правильно делал».
«Такие злющие тетки?»
«Боюсь, сэр Макс, ты нашел самое точное определение. При всем моем уважении к этим могущественным леди, иначе и не скажешь».
«И так его достали, что решил, пропади все пропадом?» Я исполнился сочувствия.
«Да не то чтобы, просто бедняга совершенно не умел пить».
«В смысле? Быстро напивался и падал под лавку или песни орал?»
«Хуже. От выпивки он быстро терял разум и становился буен, как бойцовый индюк. Лез в драку по всякому поводу, который сам же и создавал. Рассказывают, что однажды еще в юности Хехтасай по пьяному делу чуть не убил лучшего друга и после этого старался по возможности воздерживаться от выпивки, что в его ситуации было чрезвычайно трудно, и даже не потому, что так уж хотелось напиться. Просто когда ты чрезвычайно способный молодой колдун, получивший звание старшего магистра в непростительно юном возрасте, любимец и личный ученик самого великого Эшлы Роха, и всем вокруг известно, что у тебя есть одно единственное слабое место, можешь быть уверен, что выпить тебе будут предлагать по дюжине раз на дню». В надежде, что рано или поздно ты совершишь роковую ошибку, и твое теплое местечко освободится для других желающих.
«Понимаю», — кивнул я. «Хотя на самом деле совершенно не понимаю. Вроде бы взрослые люди, все как один, могущественные колдуны, собрались вместе, чтобы заниматься магией в хорошей компании. В этом же вроде был смысл орденов. И вдруг такую фигню творят. Интриги какие-то, склоки, борьба за места. Но вот как это возможно?»
«Ну так в этом и заключается главная трагедия эпохи орденов», —
пожал плечами Джуфин.
«И основная причина катастрофы, которой она завершилась. Очевидная магия, в отличие от истинной, не изменяет самого колдуна, а, напротив, потакает ему во всем. Чем больше у тебя становится сил, тем ярче проявляются изначально присущие тебе достоинства и изъяны. А человек несовершенен, любой. В этом правиле нет исключений. Вот и прикинь, каков выходит итог».
«Печальный», — согласился я. «И что в итоге случилось с Хехтесаем?»
«После очередной попойки, от которой не удалось отвертеться, он спьяну забрел на женскую половину резиденции. Насколько я знаю, даже ничего особенного там не натворил, разве что бронился, пытаясь отыскать дорогу в свои покои. Но в ордене решеток и зеркал на этот счет были строжайшие правила. Женщины ордена яростно охраняли свою территорию от мужчин. Даже великий магистр не имел права посещать их без особого приглашения. Об остальных и говорить нечего. Почему эти ведьмы просто не убили Хехтусая на месте? Отдельный вопрос. Уверен, это сошло бы им с рук, как уже не раз сходило. Но женщины ордена решили обойтись с ним иначе. Сказали: «Заявился к нам пьяным, вот и оставайся таким навек». Наложили соответствующее заклятие и выставили беднягу вон. По их меркам, это было чрезвычайно мягкосердечное решение. Великий магистр Эшла Рох самолично выразил благодарность женщинам ордена за милосердие и выразил надежду, что однажды у них хватит великодушия простить молодого коллегу и позволить ему протрезветь. Думаю, в итоге этим бы дело и кончилось, если бы хмельной Хехтасай не повадился буянить в городе и внезапно оказался на удивление грозным драчуном, при том, что в трезвом состоянии воинственностью не отличался, и все его многочисленные умения не имели никакого отношения к боевой магии. Однако первая же пьяная драка за пределами резиденции принесла ему легкую победу над двумя младшими магистрами Ордена Семилистника, с которым Орден Решеток и Зеркал уже тогда враждовал не на жизнь, а на смерть. Потом последовали другие убийства, причем настолько выгодные для дел и репутации Ордена, что великий магистр решил не лишать себя столь прекрасного бойца и попросил женщин оставить все как есть. Уговаривать их, сам понимаешь, долго не пришлось. Таким образом, Хехтасай, несколько лет не приходя в сознание, сражался с врагами своего ордена. А что время от времени ему под горячую руку подворачивались простые горожане, да кого это в ту пору волновало? Уж точно не Эшлу Роха. И не его коллег-соперников из других орденов.
«Вот в это тоже трудно поверить», — вздохнул я. «То есть я не думаю, будто ты привираешь. Подозреваю, что наоборот еще много не договариваешь, чтобы меня не шокировать. Но вообразить не могу, что еще совсем недавно в Ехо было вот так».
«Не можешь, и хорошо», — сказал Джуфин. «Не надо тебе ничего воображать. Сейчас не так, и хвала магистрам. И мне с ними за компанию, и кофе, и еще некоторым господам. Мы славно поработали, чтобы сперва закончить эту бессмысленную войну всех против всех, а потом привести мир в порядок. До меня совсем недавно дошло, что все уже получилось. Дело сделано. Можно ставить точку и начинать новую игру. С тех пор хожу пьяный, почти как магистр Хехтасай. Только на радостях, а не от чужих чар. И драки не затеваю. Это я, надо сказать, большой молодец».
«Да уж», — усмехнулся я.
А похождения вечно пьяного Хехтасая завершились почти одновременно с гражданской войной. Чуть раньше. Его, кстати, не кто-нибудь, а сэр Кофа поймал. Обездвижил и лично отвел в канцелярию скорой расправы. На суд. Оттуда прямиком в Холоме. За такое число убийств всегда давали пожизненное заключение. Смертная казнь в Соединенном Королевстве даже во время войны была запрещена. Другое дело, что убить преступника при задержании считалось обычным делом. С большинством так и поступали. В соответствии с тайным распоряжением Нуфлина Монимаха, которое лично я предпочитал по возможности игнорировать. Кофа тоже. Впрочем, Хехтасая он сперва хотел убить на месте. Очень уж был на него зол. Но у Кофы в ту пору завязался роман с одной девицей из канцелярии скорой расправы. И в тот день как раз было ее дежурство – а свежепойманный подсудимый — отличный предлог для внеочередного свидания. Ну и лишний раз похвастать хорошей добычей перед новой подружкой никогда не повредит. Так уж Хехтасаю в тот день повезло. Остался жив и был со всеми удобствами размещен в тюрьме Холоме, где, как ты понимаешь, внезапно пришел в себя.
«А почему?»
«Ну как почему? Там же никакая магия не действует. Заклинание злющих, как ты выражаешься, теток, благополучно перестала работать. Хехтасай впервые за долгие годы трезво взглянул на мир. И можешь себе представить, каково ему пришлось?»
«Да», — вздохнул я. «Вот уж всем похмельем похмелье. Вроде бы чуть ли не вчера за праздничным столом сидел, потом, кажется, с кем-то подрался, дальше все смутно, и вдруг трах-бац, ты уже в Холоме, и вежливые люди в форменной одежде говорят, что сидеть тут ты будешь до самой смерти, чокнуться можно».
Примерно так. А со временем Хехтасай сумел вспомнить разные интересные подробности, в частности, с чего все началось. Еще и не такие секреты можно выколотить из своей памяти, когда вся твоя жизнь — бесконечный досуг. Из развлечений остались только сон и книги, а единственный собеседник — ты сам. Говорит, голову об стену разбить хотел, когда осознал, что много лет был пьян не по своей воле, а теперь до конца жизни придется расплачиваться за это сомнительное удовольствие. А еще труднее оказалось пережить, что великий магистр, учитель и, как казалось, близкий друг даже не попытался снять с него заклятие. Если это не предательство доверия, то что тогда? И со всем этим теперь как-то надо жить. Причем не в мире, полном приключений и новых знакомств, а в одиночном заключении, которое никогда не закончится.
«Начинаю понимать, как этот тип разжаловал камни», — мрачно сказал я. «Мне уже тоже хочется зарыдать и выпустить его на волю, или хотя бы узнать, что это сделал ты. Поймал его на темной стороне, выслушал, пожалел и отпустил. Эй, не смотри на меня, как на придурка. Я и сам понимаю, что такое невозможно».
«Разумеется, невозможно», — холодно подтвердил Джуфин. «Я действительно поймал этого красавца на темной стороне, куда он ухитрился пройти без опыта и учителя с первой же попытки, прикинь? Но, правда, помощь камней Халоми дорогого стоит. Даже не представляю, на что они на самом деле способны в тех редких случаях, когда чего-то захотят. Впрочем, поймать Хехтусая было легче легкого. Он даже не пытался спрятаться. Бродил по темной стороне, разинув рот, и плакал от счастья. Одно удовольствие иметь дело с такими беглецами. Воспользовавшись случаем, я устроил ему небольшую экскурсию, а потом вернул в камеру, где помог написать апелляцию по всей форме. И уже отправил ее по инстанциям. В смысле, положил себе на стол».
«Я ушам своим не поверил. Так его освободят?»
«Ну да. Думаю, уже нынче вечером. При условии, что ты хотя бы на время оставишь в покое сэра Шурфа, без чьей подписи дело не уладится. Еще и компенсацию за несправедливое наказание выплатят. Немалые, к слову сказать, деньги. А чему ты так удивляешься? По закону человек не может быть осужден за преступление, которое совершил, находясь под воздействием чужого колдовства. Магистра Сая уже давным-давно освободили бы, если бы он вместо того, чтобы разговаривать с камнями, попробовал договориться с людьми. Письма-то из Халоми доставляют всем адресатам, включая меня и даже короля. И добиться дополнительного разбирательства совсем несложно».
«Тогда почему он даже не попытался?»
«Ну, видишь ли, Хехтусай не верит в правосудие и законность, что совершенно нормально для человека, родившегося и выросшего в эпоху орденов. Ему просто в голову не пришло, что с тех пор все могло настолько измениться. Моим объяснением бедняга удивился больше, чем всем чудесам темной стороны вместе взятым. И еще долго тщился понять, в чем, собственно, состоит подвох, которого, как ты понимаешь, не было. В камеру я бы его и без согласия приволок, и камни Халоми принесли мне торжественную клятву, что больше не станут вмешиваться в наши дела. Следовало, конечно, взять ее еще много лет назад. Просто никому в голову не пришло, что по каким-то вопросам у камней может быть особое мнение, отличное от нашего».
«Ладно», — сказал я, — «все хорошо, что хорошо кончается. Хотя, если этот душевный человек, способный разжалобить камни, вдруг решит отметить счастливое спасение стаканчиком другим, это может стать началом новой истории, которая нам совсем не понравится».
«Все-таки вряд ли. Последняя вечеринка произвела на него неизгладимое впечатление. И в любом случае это не наша проблема. В тюрьму парень попал по ошибке. Факт. Но закон о бессрочной ссылке для старших магистров особо опасных мятежных орденов пока никто не отменял. Хехтусай покинет Соединенное Королевство сразу после того, как переступит порог Халоми. Я лично за этим прослежу. Ссылка пойдет ему на пользу. Пусть забудет пока об очевидной магии и прочих развлечениях сердца мира и просто путешествует. Забавно. Но почти никто из всех этих мятежных магистров, чуть не погубивших мир, никогда не высовывал носа за пределы Угуланда. О других странах и городах большинство знало в лучшем случае из книг. Могущественные, надменные, невежественные, вечные подростки, так толком и не начавшие жить. Так досадно было их убивать. До сих пор сожалею о каждом, не дожившем до изгнания. Я, видишь ли, очень хозяйственный. Всякий человек кажется мне пустым мешком, который можно порвать на лоскуты и сжечь, а можно под завязку набить новым, невиданным, небывалым опытом, а потом забросить этот мешок куда-нибудь за пределы мира и посмотреть, что случится. Это, конечно, главное удовольствие для меня».
«То есть я правильно понимаю, что у тебя появился новый ученик?» — улыбнулся я.
«Скорее всего. Темная сторона его приняла. А это означает, что у меня нет особого выбора. Вернее, у нас обоих. Но есть еще два игрока. Время и судьба. Теперь слово за ними».
«Отлично», — сказал я. А пока все эти игроки раздумывают над очередным ходом, у тебя как раз есть пара часов, чтобы написать на небе обещанный стишок. Потому что я, честно говоря, совсем с ног валюсь. Отпустишь?
Отпущу, конечно. Сразу после того, как задашь мне вопрос, которого я жду все утро.
Какой вопрос? Я совершенно растерялся.
Ну, сам подумай, вздохнул Джуфин. Я видел надпись на небе и сразу выяснил, что ее сделал ты. При этом я достаточно опытный человек, чтобы иметь представление, сколько сил забирает подобный трюк, особенно у новичка, и прекрасно понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь и до какой степени нуждаешься в отдыхе. Но все равно выдергиваю тебя из постели для разговора. Ясно, что история Хехтесая могла бы подождать до вечера, да хоть до следующего года. Тебя она, строго говоря, вообще не касается. Так, очередной любопытный эпизод. Но тогда зачем?
Ну как зачем? Чтобы причинить немыслимые страдания, усмехнулся я. Джуфин досадливо дернул бровью. Дескать, не до шуток сейчас. Ладно, нет так нет. Ты был на темной стороне, сказал я. Наверное, что-то там увидел. И мне по какой-то причине следует об этом знать.
Ну, наконец-то. Можешь ведь, когда захочешь.
И что там было?
«А у тебя никаких идей?»
«Вот и первый стоящий повод процитировать умницу Дремаронда. Мой ум создан для решения задач иного рода, и мне не следует без особых причин совершать над ним насилие».
«На самом деле еще как следует. Ну ладно. Магистры с тобой. Я решил поискать на темной стороне следы автора, свалившейся на нас красоты. Ну вдруг он все-таки не сновидец с дальнего края вселенной, а нормальный бодрствующий колдун из местных». «Предположим, что все, кого я расспрашивал, были со мной честны и действительно пальцем о палец не ударили, чтобы нас развлечь, хотя твердо на это рассчитывать все равно глупость. Но кроме моих знакомых в мире есть и другие люди, способные насылать качественные наваждения. Теоретически какая-нибудь вдохновенная куманская принцесса, тубурский игрок в сновидении или, чем только темные магистры не шутят, юный арварохский шаман вполне могли бы оказаться в Йеха и устроить нам подобное представление. Их магия совсем не похожа на нашу, а значит, остается шанс, что я ее просто не замечаю. И хороши мы с тобой будем, пытаясь разбудить сновидца, которого на самом деле нет. Примерно так я рассуждал». «Ну и вообще, почему бы не воспользоваться случаем и не задать вопрос темной стороне? Она может промолчать, но когда отвечает, не врет. Никогда».
«И что?» — с замирающим сердцем спросил я. «Кто это на самом деле чудит?»
«Никто», — сказал Джуфин. «Вернее, тот, кого с точки зрения темной стороны не существует. То есть все-таки просто человек, чье спящее тело лежит сейчас в какой-нибудь другой реальности». Как я и думал с самого начала, поиски не отменяются. Но новость состоит не в этом.
А в чем же?
В том, что Творца ветров, закатов и наводнений с точки зрения темной стороны нет в этом мире. Однако созданное им очень даже есть. Все эти удивительные события оставили след на темной стороне даже более зримый, чем большинство так называемых реальных происшествий, что совершенно невозможно. Когда имеешь дело с обычными наваждениями. И неизбежно, когда речь заходит об истинной магии, которая, если ты помнишь, существует во всех мирах и в пространстве между ними, которая, строго говоря, и есть сама жизнь во всей своей полноте. Я не знаю, что тут еще можно сказать, сэр Макс, разве что так не бывает. Но в моих устах это прозвучит в лучшем случае смехотворно, так что и пробовать не стану.
«Все-таки нам попался... «Настоящий художник», — вздохнул я. «В юности был совершенно уверен, что искусство — разновидность магии. Ну, то есть настоящее искусство, а не всякая маскирующаяся под него халтура. И даже теперь так думаю, при том, что магия для меня уже давно не просто красивое слово, а набор совершенно конкретных действий и их результатов. Но все равно».
«Не уверен, что до конца понимаю значение, которое ты вкладываешь в слово «художник», — задумчиво сказал Джуфин. «Но мы, безусловно, имеем дело с выдающимся магом, и мы у него в долгу, потому что изменения, оставленные его деяниями на темной стороне, определенно пошли на пользу нашему городу и всему остальному миру».
«Вот и выбери для него за это самый лучший стишок, какой сможешь вспомнить», — сказал я. «И напиши на небе разборчивым почерком. Не знаю, сможем ли мы спасти жизнь этого гения. Честно говоря, чем дальше, тем больше сомневаюсь. Чихать он хотел с дальних облаков на нашу спасательную экспедицию. Зато поблагодарить его можно прямо сейчас. Сказать, что мы потрясены и растеряны, и что мир больше никогда не станет для нас прежним после всего, что он тут натворил. Для художника это очень важно. Он обязательно должен знать».
«А, кстати, почему бы прямо так и не написать?» — спросил Джуфин. «Вот ровно этими простыми человеческими словами. Дело хозяйское, но, по-моему, так гораздо понятней. И побуждает к диалогу. Нет?»
«Не знаю. Может, и так. Но, по-моему, простые человеческие слова — это слишком мало. И слишком понятно. Спасибо? Ну, ладно, пожалуйста. И все. Не о чем дальше говорить. А так, ну, как минимум, может стать интересно. С какой-то стати во сне вдруг появились стихи, написанные на небе, знакомые и неизвестные вперемешку. И почему именно эти? Кто их сочинил и кто выбирал? Я бы сам не отказался от такого сна. Впрочем, сейчас я бы даже от кошмара про школьные экзамены не отказался, лишь бы голова при этом лежала на подушке».
«Ладно уж», — усмехнулся Джуфин. «Ступай. Ты свободен. И даже апелляции писать не надо. Прикинь, как тебе повезло».
«Да не то слово».